говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как изменил Турцию кризис продовольствия? Споры о водных ресурсах в Центральной Азии. Внешнеполитические итоги 2008 года для стран Южного Кавказа. И семьи жертв войны и террора. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В мире достаточно еды, утверждает специальная страница в интернете «Жизнь без голода», организованная международной гуманитарной организацией Action Aid. И тем не менее, около миллиарда людей на земном шаре, то есть фактически каждый шестой человек, продолжают жить в условиях постоянного голода. Только за этот год голод пришел к еще 100 миллионам человек. За 2007-2008 цены на продовольствие удвоились, а цены на удобрения удвоились лишь за один 2008. Вряд ли есть хоть одна страна в мире, которая не ощутила на себе этих изменений. О влиянии продовольственного кризиса на Турцию рассказывает Елена Солнцева.
Накануне религиозного праздника Курбан-Байрам, который мусульмане отмечали в середине декабря, в Турции резко подорожали продукты питания – кукуруза, сахар, соя. Цены на рис, который называют стратегическим продуктом, поскольку он является одной из основ рациона питания турок, поднялись в 4 раза. Во многих регионах началась настоящая рисовая лихорадка. Люди ночами простаивали в очередях, а в некоторых районах на юго-западе страны рис вообще исчез с прилавков магазинов. В связи с резким подорожанием риса одна из партий сделала запрос в парламент с требованием провести расследование. Пытаясь успокоить разъяренных граждан, министр сельского хозяйства Мехди Экер пообещал, что на складах достаточно резерва, которого хватит до нового урожая. Он обвинил спекулянтов, которые якобы скупают в больших количествах продукты и держат их на складах, чтобы таким образом регулировать цены на местном рынке. Чтобы разрядить обстановку, население призвали воздержаться от покупки риса и перейти на пшеничную крупу. Эксперты, однако, в один голос заявили, что это первый звонок приближающегося продуктового кризиса. Независимый журналист Ардын Кемаль.
Из-за мирового финансового кризиса процветает мощная спекуляция. Инвесторы бегут из финансового сектора, ища спасения в сырьевых ресурсах и провоцируют резкий рост цен. С другой стороны, растут доходы страны, растет благосостояние граждан. Высокие темпы экономического роста приводят к резкому росту спроса на продукты питания. Плохие урожаи, скудные запасы и растущий спрос уже привели к стремительному удорожанию практически всех продуктов питания. Подобная ситуация сложилась во всем мире. Добавляют драматизма снижающиеся в Турции запасы воды.
Минувшее лето оказалось самым жарким и засушливым в Турции. Когда уровень воды в водоемах, откуда поступает вода в Анкару, упал до 3% от обычного объема, в самой Анкаре началось веерное отключение воды, в результате чего жители города вышли на улицы с плакатами в руках «Включите воду». Засуха минувшим летом стала одной из самых больших проблем для жителей центральной Турции. Долина Конья превышает по величине 2 штата Нью-Джерси и тянется на юг от Анкары почти до самого Средиземного моря. Не так давно это была житница страны, здесь собирали рекордные урожаи зерновых. Однако правительство резко сократило субсидии, которые давало производителям пшеницы, продолжает Ардын Кемаль.
Если в последние десятилетия благодаря субсидиям существовали приличные запасы зерновых, то теперь резервы из-за либерализации торговли сократились. Из-за этого сельскохозяйственная продукция стала более чувствительна к рыночным тенденциям. Плохая погода или скудный урожай немедленно сказываются на ценах.
В поисках хоть какого-то заработка фермеры стали переходить на другие культуры, требующие более интенсивного полива. Многие стали сажать сахарную свеклу, которая требует в несколько раз больше воды, чем пшеница. Ее распространение спровоцировало бурение скважин. Фермеры выкачивали воду быстрее, чем ее пополнял дождь. В результате быстро сократился уровень подземных вод. Если раньше воду доставали вручную из 5-метровых колодцев, теперь приходилось бурить скважины на 100-метровую глубину. В долине исчезли десятки озер, возникли карстовые воронки из-за того, что подземные пласты высохшего известняка проваливались под весом горных пород. Профессор Юсуп Киркук из Эгейского университета считает, что вскоре вся равнина может превратиться в пустыню.
Регион – один из самых критичных, очень скоро может оказаться бесплодным. Наши исследования подтвердили – идет засоление почвы из-за нехватки дождя. Растворенные в водах соли накапливаются в поверхностном слое почвы. Из-за этого большинство земель становятся засушливыми и превращаются в бедленды, то есть никому не нужные куски суши. Изменение климата вызывает сокращение производства продуктов. Необходим срочный план действий, чтобы предотвратить это. Надо думать о климате, чтобы устранить дальнейшую засуху. Иначе мы будем вынуждены выращивать только продукты, стойкие к соленым почвам.
Опустынивание стремительно распространяется с запада на восток. Так считают ученые из Совета по научно-техническим исследованиям Турции. По их мнению, через несколько веков территория страны может превратиться в пустыню. На основе изучения данных об изменении климата за последние несколько веков ученые создали несколько компьютерных моделей, показывающих, что станет с ледниками и с климатом через 150 лет. Варианты возможных последствий глобального потепления оказались далеко не утешительными. К настоящему времени исчезло более 90% ледяного покрова горных хребтов на востоке страны. Остались лишь небольшие снежные шапки. С таянием ледников повысится уровень моря, кардинально поменяется климат. Ученые выдвинули предположение, что Турция постепенно входит в пояс пустынь. Если не принять меры, то спустя пару сотен лет пейзаж Малоазиатского полуострова будет походить на виды пустыни Сахары. Профессор Юсуф Киркук уже много лет занимается проблемой опустынивания почв.
В юго-восточной Анатолии, на европейской части страны, весной начинает дуть сирокко, несущий пыль из сирийской пустыни. Пустыня, как раковая опухоль, продвигается вглубь страны. В последние годы этот процесс распространяется во всех направлениях, сокращая площадь пастбищ и сельхозземель. Оазисы тонут в песке. Озера превращаются в лужи. Стойко сокращаются объемы сельскохозяйственной продукции.
В окрестностях Чанакале, на побережье Эгейского моря, самые ходовые товары – дизельное топливо и мазут. В этом регионе выращивается немалая доля всего урожая Турции, а в сельском хозяйстве занято более половины взрослого населения. Крестьяне цокают языком и с горестью машут руками в сторону того, что остается на полях. Из-за высоких цен на топливо остаются неубранными тысячи гектаров овощных плантаций. В лучшем случае неубранный урожай запахивается мощным трактором, в худшем – гниет на корню или становится кормом для скота. Я была там в середине декабря, однако на ветках все еще сиротливо качались красные помидоры, яблоки и перцы. Овощи нужно отправить на хозяйственную базу, а это опять дополнительные расходы. За последние 2 года издержки производства увеличились более чем вдвое. Чувствуя легкую наживу, правительство повышает налоги и накручивает цены на дизельное топливо, которое в Турции остается одним из самых дорогих в мире, более $2 за литр. То же самое происходит с ценами на удобрения и пестициды. За последние 6 лет они увеличились на 100%. Крестьянские хозяйства не могут конкурировать с гигантскими фирмами, которые собирают по несколько урожаев в год. Их продукция стоит копейки, к тому же у покупателей создается обманчивое впечатление, что эти яблоки и мандарины значительно более качественные. Эксперт по экологически чистой продукции Юксель Ерген.
Я много лет потратил, чтобы создать в Турции рынок экологически чистой продукции. У меня свои сады, плантации, где выращивается только органический урожай. Часть своей продукции я отдаю в местные отели, немного отвожу в Стамбул. Но вот в чем дело. Привезти товар оказывается гораздо дороже того, что за него можно выручить. К тому же мои перцы и помидоры никто не хочет покупать из-за их товарного вида. Люди хотят видеть на своих столах красивые, блестящие, как в рекламе, фрукты. Такой эффект создается при помощи удобрений. Натуральные лимоны выглядят совсем не презентабельно и не могут конкурировать по внешнему виду со своими собратьями, выращенными на химикатах. У многих фермеров таким образом погибает более 40% продукции.
Когда-то турки с гордостью заявляли, что производят самые качественные в мире продукты. Страна полностью удовлетворяла собственную потребность в сахарной свекле, считала себя мировой монополией в производстве лесного ореха и табака. В сельском хозяйстве были заняты около 30% взрослого населения страны. Однако в последние годы сельскохозяйственная структура была основательно разрушена. Эксперты винят близоруких политиков, которые якобы обращали внимание на развитие промышленности, забывая о сельском хозяйстве. Но существует и другая сторона дела. дело. Есть стали больше, а еды стало меньше. Так говорят стамбульские старики, которые зимней порой просиживают почти целый день на стамбульских улицах. В кофейнях на открытом воздухе можно спокойно наблюдать за прохожими. В Стамбуле стало гораздо больше тучных людей, отмечают они. Еще лет 100 назад были более худые. Османская знать утопала в роскоши, питаясь как на убой, а простые люди жили очень скромно. Питание в основном состояло из фруктов, сыра, овощей и оливок, типичной пищи средиземноморского региона. Ведущее место в рационе занимала чечевица. Повышение уровня и темпа жизни привело к тому, что люди стали потреблять более калорийные продукты. Турки заняли первое место в мире по употреблению мучного. Сырные и мясные лепешки, пирожки с горячим сыром продают на каждом углу. Эксперт школы гигиены Айшегюль Курнас считает, что вскоре проблема ожирения тяжелым грузом ляжет на экономику страны.
После того, как в стране произошел экономический подъем, десятки тысяч людей стали страдать от ожирения. Вырос спрос на высококалорийные продукты. Так, потребление мяса на человека выросло вдвое, а потребление молока втрое. При этом культура и питание, несмотря на древние традиции, жители не блещут. Армия толстяков растет по всему миру и, по некоторым оценкам, уже достигла миллиарда. Что же касается нашей страны, то ожирением у нас страдает около 20%. Эти люди потребляют на 20% больше калорий в сутки.
О влиянии продовольственного кризиса на Турцию рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Специалисты отмечают, что одним из ключевых факторов во взаимоотношениях между странами Центральной Азии становится проблема водных ресурсов. Споры за воду способны даже породить между ними конфликт, поскольку наиболее острый дефицит воды испытывает Узбекистан, в то время как более 80% водостока приходится на Кыргызстан и Таджикистан. Некоторые политики в Москве предлагают вернуться к грандиозному проекту переброски западносибирских рек в районы Приоралья, но эта идея не находит понимания как в самой России, так и в странах Центральной Азии. С экспертами на эту тему побеседовал Олег Кусов.
Водная проблема Центральной Азии уже почти 17 лет. Она появилась после распада СССР, в котором господствовала плановая экономика, обязывающая Кыргызстан и Таджикистан обменивать воду на нефть, уголь и газ Узбекистана и Казахстана. После обретения независимости страны пришли к необходимости торговать природными ресурсами. Между ними начались споры. Слово политологу Дмитрию Верхотурову.
В советские времена, когда все эти республики входили в единый народно-хозяйственный комплекс, то реки считались общими. И сущность, была нечто вроде уравнительной системы землепользования, когда каждый там получал, сколько ему выделялось из общего водного фонда. И вот такой системы распределения водных ресурсов, когда бы учитывались интересы там каждой республики, его фактически создано не было. Когда Советская Центральная Азия распалась у нас независимое государство, то эта проблема неожиданно встала ребром. Выяснилось, что фактически никаких разработок в создании такой системы нет. То есть даже сейчас, насколько я понимаю, с трудом могут сформулировать это же общие принципы работы этой системы. Думаю, что вот это является основной проблемой водных ресурсов Центральной Азии.
Бывало, что Узбекистан прекращал поставки газа Кыргызстан за неуплату. Бишкек требовал компенсацию за воду. В Ташкенте говорили, что вода является бесплатным ресурсом, за который нельзя взимать оплату. В таких взаимных спорах обе стороны часто ссылаются на межгосударственный договор 1998 года, но общего языка отыскать не в состоянии, говорит независимый эксперт Мурат Суинбаев.
Узбекистан, Казахстан говорит, что Узбекистан главный брат, что это вода дана там самим Богом. Проблема, я думаю, она еще на фоне других региональных проблем, такая, я бы сказал, излишняя суверенизация, граничащая с автаркией. О том, что не решены пограничные вопросы, а деление пограничных, трансграничных вод, это есть часть пограничного вопроса. И все это еще на фоне того, что глобальное изменение климата, которое приводит к тому, что площадь для него сокращается, что объем талых вод сокращается, Токтагульская ГЭС. Объем воды самый минимальный за все время существования Токтагульской ГЭС.
Узбекистану необходимо выращивать хлопок. Кыргызстану нужна электроэнергия. На воды в обеих странах смотрят как на необходимый для жизнедеятельности ресурс, продолжает Дмитрий Верхотуров.
Верхние страны должны накапливать зимой и весной для того, чтобы сбрасывать ее постепенно в период для орошения. Но дело в том, что у Кыргызстана, у Таджикистана вся энергетика стоит на гидроэнергетике. И зимой, поскольку у них нет других энергоресурсов, они вынуждены сбрасывать воду для того, чтобы вырабатывать электроэнергию. Вот это приводит к тому, что когда, допустим, в Узбекистане начинается посевной сезон, то у них просто не хватает воды, ну, потому что ее уже израсходовали. В советские времена это решалось тем, что зимой в Таджикистан и Кыргызстан поставлялся уголь, нефть, газ, мазут. А теперь Узбекистан фактически отказался это делать. Он занял позицию, что вода им должна проходить бесплатно, а за газ и за нефтепродукты не требует денег.
Противоречия между так называемыми верхними и нижними странами Центральной Азии могут перерасти в конфликт. Этого не исключает руководитель информационно-аналитического центра постсоветского пространства Алексей Власов.
Годами весь комплекс неразрешенных вопросов в этой сфере, он не уменьшается, а скорее напротив возрастает. И одна из причин этому, кстати, отсутствие действенного интеграционного проекта, политического и экономического, который бы объединял государства Центральной Азии. Существует несколько блоков этих противоречий. Это вопрос, связанный с неравномерностью распределения водных ресурсов по территории центральноазиатских государств. Невозможно найти эффективные механизмы разрешения конфликта интересов между энергетикой и ирригацией, двумя основными направлениями использования водных ресурсов. Ну и третий аспект, это скорее аспект политический, но тоже связан с водными ресурсами. Это довольно натянутое отношение между некоторыми центральноазиатскими государствами, которые, в общем-то, наверное, и препятствуют как раз бесконфликтному, скоординированному разрешению водных проблем. Так что если эта ситуация будет в ближайшее время не разрешена, потенциально чреватая конфликтами, не хотелось бы такой сценарий рассматривать как стопроцентный, но вполне допустимо, что этот конфликт может перерасти в нечто большее.
Политолог Дмитрий Верхотуров не считает, что водные проблемы могут привести к вооруженному конфликту в регионе.
Он, конечно, несет в себе определенный потенциал конфликта, поскольку от воды зависит значительно от отрасли энергетики и сельского хозяйства, а готовых механизмов для разрешения водных проблем пока не создано. Поэтому, безусловно, трения будут. Но я лично не разделяю точку зрения многих экспертов, которые считают, что из-за воды может разразиться война.
Межгосударственный конфликт за воду может вмешаться и Афганистан, который претендует на воды реки Амудари, полагает независимый эксперт Мурат Суинбаев.
Не исключен, потому что добавилось последние несколько лет фактор Афганистана. Не стоит вопрос о связи с только Амудари, и не имеет на это право. И одновременно с ней резкое снижение водной силы. Конфликт уже между потребителями будет уже только сезонный характер, а сколько годовых стоит. Воды не просто в какой-то сезон не будет хватать, ее не будет хватать вообще.
Страны могут договориться между собой, создав совместный проект решения политических, социально-экономических и экологических проблем, убежден Алексей Власов.
Вот, казалось бы, и логика решения должна быть такова. Искать скоординированный вариант взаимодействия, который бы, например, позволил бы Кыргызстану, который тратит на внутреннее потребление незначительную часть производимого гидроэнергоресурса, взаимодействовать с другими центральноазиатскими странами с точки зрения решения их водных проблем, то есть там, где этой воды элементарно не достает. Для этого нужно, конечно, создавать совместный проект на территории Кыргызстана. Всем известно, что экономическое и социальное положение в республике далеко не самое блестящее, потому что ясно, что Кыргызстан самостоятельно с этими задачами, по крайней мере, сейчас справиться не может. Плюс создаются огромные экологические проблемы, которых тоже не нужно забывать. Они особенно ощутимы по ледниковой воде города Таджикистана. То есть вот на таких примерах совершенно очевидно, что путь-то простой. Не просто проводить пафосные конференции, посвященные проблеме водопользования в Центральной Азии, а инициировать механизм совместных проектов выработки решений на политическом уровне, в котором бы участвовали вне зависимости от личных отношений друг к другу центральноазиатские лидеры. Плюс создание условий для инвестиций, потому что в развитии гидроэнергетических проектов, насколько я знаю, заинтересованы ведущие европейские инвесторы.
Попыткам найти выход из водного тупика должны предшествовать серьезные научные изыскания, полагает политолог Дмитрий Верхотуров.
Но для этого потребуется провести достаточно большой объем научно-изыскательских работ, то есть уточнить гидрорежим рек, уточнить стоки, то есть уточнить фактор всех искусственных водохранилищ и каналов, подсчитать, кто сколько воды забирает, на какие нужды. Только накопив эти сведения, обобщив их, можно попытаться что-то построить.
Проблему с обеспечением водными ресурсами стран Центральной Азии некоторые политики и эксперты предлагают решить с помощью переброски сибирских рек на юг. Мурат Сюенбаев отмечает, что у этого проекта множество серьезных недостатков.
Возникает вопрос, а насколько это окупится? Я даже в сторону убираю вопрос экологический, там, изменения, это, какие могут быть. Это сложно здесь так сразу сказать, что это, ну, допустим, экологических изменений особо сильных не будет. Все это будет в пределах допустимого. А если эта стоимость обойдется всего этого проекта в 100 миллиардов долларов, ну, это означает, что получатели воды, ну, должны будут платить в год от 5 до 10 миллиардов долларов. Я так понимаю, ну, это как прибыль, да, 5-10% будет. А кто будет платить эти деньги? Я не уверен, что товарная стоимость дополнительной продукции превысит вот эту сумму. А если вопрос преследуется в каком-то смысле экологический для озера Арал, то возникает вопрос, а кто готов платить за экологию такие деньги? Судя по тому, что Арал, несмотря на то, что в Алеппо существует Международный фонд спасения Арала, преспокойно угробили, никто не готов платить такие деньги за экологию. Здесь есть большая экологическая составляющая. Если там кто-то готов дополнительно оплатить эту экологическую составляющую, ну, например, глобальный экологический фонд, тогда еще можно как-то говорить о том, что какой-то реалистичности проекта. Если нет, если эти разговоры будут на уровне правительства Москвы, не знаю, мне представляется достаточно спорным проектом.
Проект переброски рек может только навредить региону, убежден политолог Дмитрий Верхотуров.
Никаких не могут проблем решить, они могут только усугубить имеющиеся проблемы. Дело в том, что, во-первых, проект переброски рек, он чрезвычайно энергоемкий. И таких энергетических ресурсов нет ни в России, ни в Казахстане. Во-вторых, будет теряться за счет испарения и фильтрации огромное количество воды. В-третьих, фактически будет перерезана территория Казахстана огромным судоходным каналом, шириной там до 300 метров, как говорят. То есть будет очень серьезная проблема. И, наконец, в общем и целом, скажем, качество даже вот Обской и Иртышской воды, она, в общем, довольно низкая. Фактически речь идет о том, что в Центральной Азии будут поставляться некие просто дополнительные объемы грязной воды, хотя в самой Центральной Азии есть большой объем восточных вод, которые можно очистить. Он сопоставим с теми объемами, которые будут перебрасываться или планируются перебраться по этому проекту.
Эксперты полагают, что если решение этой проблемы не будет найдено в ближайшее время, спор за воду может реанимировать множество других в регионе проблем – территориальных, этнических и религиозных.
Проблему воды для Центральной Азии исследовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Министерство по чрезвычайным ситуациям России обнародовало список пассажиров туристического автобуса, потерпевшего катастрофу в Египте. Среди них 18 граждан России. В результате катастрофы погибли 7 россиян. Имена погибших в настоящее время выясняются. Читинский областной суд продлил до 17 марта срок содержания в городском СИЗО экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В Приморье прокуратура начала проверку фактов избиения журналистов милиционерами при разгоне митинга против повышения пошлин на ввоз иностранных машин, прошедшего в воскресенье во Владивостоке. В Петербурге присяжные вынесли обвинительный вердикт двум из четырех подсудимых по делу о взрыве в ресторане «Макдоналдс» и у станции метро в феврале прошлого года. Положение с безопасностью полетов гражданской авиации СНГ критическое. Об этом на заседании партнерства «Безопасность полетов» заявил ведущий эксперт Межгосударственного авиационного комитета по расследованию авиапроисшествий Владимир Кофман. В Москве на министерской встрече форума стран-экспортеров газа принят устав организации. Штаб-квартирой выбрана столица Катара – Доха. Президент Украины Виктор Ющенко предлагает компании «Нафтогаз» рассмотреть возможность возвращения неоплаченного Украины газа «Газпрому». Генеральный секретарь Интерпола Рональд Нобл призвал Индию более активно сотрудничать с правоохранительными органами других стран при расследовании терактов в Мумбаи. Объем экономики США, крупнейший в мире, в третьем квартале 2008 года сократился на 0,5%. Такие данные представило Министерство торговли США. В столице Греции, Афинах, несколько тысяч человек, главным образом студенты, приняли участие в очередной антиправительственной акции протеста. Парламент Ирака одобрил соглашение, продляющее срок пребывания в стране до конца июля будущего года войск нескольких стран, в том числе Великобритании. Соединенные Штаты осудили действия власти Ирана, закрывших в Тегеране офис правозащитной группы, которую возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Внешнеполитические итоги 2008 года для стран Южного Кавказа и семьи жертв войны и террора. В историческую память Южного Кавказа уходящий 2008 год войдет, скорее всего, российско-грузинской войной. Как оценивают внешнеполитические итоги 2008-го эксперты в самих этих странах? Мы начинаем с этого дня подводить итоги года. Круглый стол «Кавказский перекресток» ведет мой коллега Ефим Фиштейн.
Проблемы мы обсудим в следующем составе. Эрестун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» из Баку. Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба. И грузинский политолог Рамаз Саквариллица. Начну, пожалуй, с Грузии. 2008 год, несомненно, войдет в грузинскую историю пятидневной войной с Россией. Рамаз Саквариллица, как по прошествии нескольких месяцев видится вам этот военный конфликт? Все ли еще интересует политиков вопрос, кто первым сказал «А», кто ответил «Б», или появилось какое-то новое историческое понимание случившегося? Рамаз Саквариллица.
Кто первый сказал «Хоп», наверное, интересно политикам для того, чтобы прогнозировать следующие стиль и шаги того или иного политика, определить его характер на будущее. Проблемой стало не само начало действия, а обострение конфликта, что явно предшествовало уже почти год этому открытому конфликту. Обострение, конечно, это еще надо уточнить, кто начал обострение в этом взаимоотношении.
Эрестун Оруджлу, какие сдвиги в геополитической ситуации в вашей стране произошли в результате этой российско-грузинской войны?
Прежде всего, конечно, Азербайджан продемонстрировал полную пассивность в отношении защиты, по крайней мере, открытой защиты своего партнера по Гуаму, своего стратегического партнера по Южному Кавказу, я имею в виду Грузии. Стало очевидно, что в Баку нет решения, несмотря на всякие разговоры об этом, присоединиться к западному блоку или, скажем, европейскому блоку. Баку пока достаточно открыто опасается раздражать Россию. Азербайджан после этого конфликта стал себя вести еще более сдержанно, как это в Баку принято говорить, сбалансированно в отношении интеграции евроатлантические структуры безопасности, а также европейские структуры.
Борис Новосардян, тот же вопрос, но, наверное, другой ответ, глядя из Еревана. Как вам видится это центральное событие 2008 года?
Я думаю, что в геополитическом плане вряд ли что-то изменилось в Ереване. Ереван, Армения остаются стратегическими партнерами России и в то же время стараются сбалансировать свою политику, участвуя во всех инициативах, исходящих со стороны западных партнеров. В частности, практически объявлено уже, что Армения будет участвовать в новой программе, новой инициативе Европейского союза «Восточное партнерство». Даже уже называются суммы, которые получит Армения для реализации соответствующих программ, начиная с 2010 года. Продолжается достаточно интенсивный диалог и сотрудничество в разных сферах с Соединенными Штатами Америки. Иными словами, я не могу сказать, что каким-то образом что-то сильно здесь переломилось, изменилось. Может быть, основные изменения, которые произошли, они произошли по другим направлениям, и это вряд ли непосредственно связано с грузинским конфликтом. Я имею в виду, в первую очередь, активизацию активизация контактов и диалога с Турцией. Пока это только в виде футбольной дипломатии, когда президент Турции приехал смотреть футбольный матч Армения-Турции. Соответственно, ожидается, что с ответным визитом во время ответного матча в Турции побывает и президент Армении. Однако это, я опять же повторюсь, соотносится с грузино-российским конфликтом или с пятидневной войной весьма опосредованно. Может быть, в какой-то степени обострение ситуации в этом регионе стимулировало более интенсивные шаги по решению других каких-то проблем, решению других каких-то конфликтов, потому что количество разного рода противопостояний уже перешло критическую массу, и если где-то ситуация обостряется, значит, надо стараться, чтобы по какому-то другому направлению это обострение уменьшилось.
Борис Новосардян, я еще раз обращусь к вам с вопросом, поскольку вы упомянули в восточном партнерстве об этой программе Евросоюза. Как вам думается, может быть, активное участие в этой программе повлечет за собой и какое-то изменение в геополитической ориентации страны? Может быть, это первые шаги в направлении сближения с Евросоюзом для последующего вступления в него?
Ну, пожалуй, впервые за несколько лет сотрудничества Армении и Европейского Союза мы прошли практически несколько этапов. Все началось с договора о партнерстве и сотрудничестве. Потом Армения стала участником программы европейской политики соседства. И вот сейчас новая инициатива «Восточное партнерство» впервые делает такой акцент на политический компонент. До этого это больше была апроксимация законодательства с европейскими стандартами, какие-то вопросы, связанные с безопасностью в плане незаконной перевозки и транзита наркотиков, я не знаю, миграционных проблем и прочее, и прочее. И вот на этом новом этапе, когда задействовано «Восточное партнерство», впервые ставится вопрос о каком-то политическом сближении, о придании этому сотрудничеству какого-то конкретного политического статуса. И в этом плане уже откровенно в Армении говорят, что определенные трения с Россией по этому поводу можно ожидать. Всякие подобного рода трения и изменения приоритетов во внешней политике, они бесспорно ведут к изменению общей геополитической ситуации.
Рамаз Саквариелидзе. В Грузии продолжаются перестановки в правительстве. Многими это трактуется как проявление нестабильности в стране. Вы можете описать нам современную раскладку сил в Грузии на конец 2008 года? Близок ли конец президента Саакашвили, как на то уповает российская печать? Или происходит созревание каких-то новых политических сил в Грузии? Пожалуйста, Рамаз Саакварелидзе.
Независимо от того, в какой стране, после проигранной войны всегда под вопрос ставится правление правящей элиты. Такой вопросительный знак появился и над группой Саакашвили. Перестановки, о которых вы упомянули, так однозначно не дают ответ на вопрос о том, каково расположение сил, так как новые лица никакую серьезную силу не представляют. Единственное, более или менее потеряли определенную связь с силовыми структурами те, которые раньше имели такую связь, перевели их в культуру. И это на что-то указывает. На горизонте появился молодой человек, Ираклий Алассани, бывший посол Грузии в ООН, который как раз участвовал в тех знаменитых дебатах в ООН по поводу августовских событий и участвовал энергично. Сейчас написал заявление, что уходит в отставку, и есть подозрение, что уходит как раз в оппозицию. На фоне этого его друзья в тех или иных силовых структурах, он в свое время работал в системе безопасности, были отведены в сторону. Власти как бы готовятся к такого рода оппозиции. Есть определенные новые фигуры. Смогут они перетянуть в свою сторону электорат или нет, никто не знает. Вся оппозиция заявляет, что ждут новых выборов весной. И вот такого рода перестановка в фигурах явно присутствует. И явно не нравится властям, так как и по отношению к Бурдианзе, и по отношению к Алассани, оба эти две фигуры, которые имеют диалог с Западом и имеют авторитет в западных политических кругах, Оба эти фигуры сильно раздражают Саакашвили и его группу. Вот такова ситуация на сегодняшний день.
Спасибо. Ну, в общем-то, это все элементы нормального демократического процесса, ведь в мире смена власти происходит только двумя путями. Это или дворцовый переворот, что типично для диктатур, или нормальный демократический процесс соревнования и состязания различных политических сил. Снова к Азербайджану. Этой стране удавалось успешно лавировать в течение всего года между Западом и Востоком. Эрестон Уруджлу назвал это балансированием. Но к чему же все-таки вашей стране удалось вырулить? К какому берегу, Эрестон Уруджлу?
Балансирование – это не мое определение, это по определению власти, вот эта политика называется балансированием, а мое определение конкретно, когда я вот это оцениваю в местной прессе или даже международной, я говорю отсутствие внешнеполитических приоритетов. Вот азербайджанский геополитический корабль стал давать крен в сторону севера. Это тоже явно ощущается, хотя здесь тоже не все так однозначно, потому что после того, как Россия поступила с сепаратистскими регионами Грузии, естественно, уже Азербайджан и Россия, по меньшей мере, по вопросу территориальной целостности Азербайджана, уже не являются единомышленниками, не говоря уже о том, что союзниками. Мой коллега из Армении упомянул программу «Восточное партнерство». Я, честно говоря, думаю, что вот эта программа, она почти как альтернатива интеграции в НАТО появилась. И это уже дает новые шансы. И хочется надеяться, что уже в следующем году Азербайджан проявит интерес к этой программе.
Борис Новосардян уже сказал, что Армения в этом году предприняла серьезные усилия по преодолению разногласий с Турцией. Можно ли эти шаги рассматривать как некое стремление через турецкие ворота или заднюю калитку пройти поближе к НАТО? Или же эти контакты решают чисто локальные проблемы в ваших исторических спорах? Борис Новосардян.
Ну, вопрос урегулирования отношений, нормализации отношений с Турцией я бы все-таки посчитал в первую очередь экономическим вопросом. То есть это открывает ворота для армянских товаров в западном направлении и, наоборот, открывает возможность для удешевления товаров, импортируемых с Запада, со стран Европейского Союза в частности, открывает какие-то дороги на новые рынки и, главное, более дешевые, поскольку фактически сегодня экономика Армении, условно говоря, держится на одном пароме, который, пересекая Черное море, прибывает в Поти, из Новороссийска ли, или из Украинского, или Чевска, и дальше по железной дороге все эти грузы доставляются в Армению, и то же самое в обратном направлении происходит. Все остальное как бы обслуживает эту задачу. Я думаю, что во имя открытия этой дороги могут какие-то изменения происходить и в политике Армении, а в дальнейшем по мере экономической интеграции можно будет говорить и об интеграции политической и геополитической. Армения никогда этого, собственно, и не скрывала, заявляя, что нормализацию отношений с Турцией она в первую очередь видит через открытие границ и установление дипломатических отношений без каких-либо предусловий, без экскурса в историю, без оценок исторических событий с обеих сторон. И по мере того, как отношения нормализуются, по мере того, как в современном цивилизованном мире это принято, сообщаются друг с другом соседи, можно будет решить и все прочие проблемы между ними.
Круглый стол «Кавказский перекресток» – совместный проект грузинской, армянской и азербайджанской редакции «Радио Свобода» вел мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит «Радио Свобода» в эфире аналитический журнал «Время и мир». Семья защищает частное пространство человека от внешнего мира. Но перед войной и терроризмом семья оказывается беззащитной. И она тем более беззащитна, если государство не принимает в расчет боль людей, прошедших через эти трагедии. С матерями Беслана беседовала Татьяна Вольская.
Беслан, Норд-Ост, Чечня, Ингушетия. За этими словами не просто кровь, смерть, униженные, оскорбленные, пропавшие без вести. Это разбитые судьбы людей, распавшиеся семьи. Никто не вернет матерям Беслана погибших детей и детям Беслана погибших матерей. Но дать людям ощущение, что виновные найдены и наказаны, что сделано все для того, чтобы трагедия не повторилась, можно. Но этого до сих пор не сделано, говорит председатель общественного движения распоряжение матери Беслана Сусанна Дудеева.
На момент вот завершения этой позорной операции 331 человек был. В течение этих 4 лет погибли еще люди, которые были заложниками. В этом году, как раз в канун годовщины, 30 августа умер самый пожилой узник школы Заурбек Харитонович Гутиев. Их стало 334. Но остальные 700 детей взрослых, которые получили ранения, я знаю, что их судьба очень тяжелая. Во всяком случае, судьба 9 детей, понимаете, когда 14-летняя девочка, которой отдают все свободное время, и все с ней возятся, и все стараются как-то ее поддержать, которая уже в отчаянии говорит, я устала жить. И это уже говорит о том, что, во-первых, детство разрушено, уже не будет юности. В общем, много-много поколений исковерканы, и все брошены, потому что социальная политика обходит стороной нужды и беспокойства людей, которые пострадали в теракте. Хотя Путин сказал, да, мы победили терроризм. Если власть победила терроризм, как она считает, такой ценой, то о победителях этого терроризма нужно заботиться. Их нельзя оставлять без социальной поддержки, их нельзя оставлять наедине с самими собой, потому что программы социальной поддержки, в основном они, в общем-то, свернуты. Если ведется какая-то медицинская помощь, реабилитация, это за счет средств добрых, порядочных людей, и если в социальных службах, это за счет тех людей, в основном женщин, которые вот душевно неспокойные, неравнодушные, которые как-то находят, умудряются что-то. А самой социальной поддержки государства нет. До сих пор в государстве нет статуса жертвы террористического акта, что люди, которые получили ранения в террористическом акте, наши дети, в их медицинских заключениях на сегодняшний день записано «инвалид детства». У ребенка, который здоровый, красивый, ушел в школу и который получил ранение, у которого сейчас нет глаза, у которого, допустим, нет органов каких-то, ампутирована селезенка или там что-то в результате ранения, у них написано в историях «инвалид с детства». Разве это справедливо в государстве, которое считает, что победило терроризм? Я думаю, победители всегда должны быть победители. Терроризм далеко не побежден. Я вот пыталась в последнее время, потому что мы поднимаем вопросы социальной поддержки, социальной защиты, чтобы государство все-таки, Госдума, приняли статус жертвы террористического акта. У нас в государстве нет статистических данных, нет банка данных по жертвам террористических. Никто конкретно не может сказать, сколько их у нас. Жертв Беслана, Нордоста, Буденновска, Кизляра, домов вот в Москве, пострадавших в результате авиакатастроф. Нет банка, вы нигде не найдете, сколько же их всего. Их никто не может пересчитать, как цыплят. Вот они и остаются, как цыплята.
Каждая семья в Беслане остается наедине со своим горем. И горе, как правило, разрушительно действует на семьи, говорит Сусанна Дудеева. Ее собственная семья тоже переживает не лучшие времена.
Семья не распалась, но я знаю, что мужчина не смог реализовать себя в тот момент, когда семья была в такой опасности. Ну и мужчины себя чувствуют потерянными, брошенными. Много семей, которые распались, которые не нашли потом взаимопонимания, особенно семьи, в которых погибли дети, или семьи, в которых жизнь есть жизнь, женщина получила тяжелые ранения, один ребенок погиб, другой жив.
Мужчины уходят.
Мужчины уходят в другие семьи, ищут туда, где полегче. Ну, в общем, очень трудно. Я как-то пытаюсь, и мой муж пытается уберечь свою семью, сохранить, но это очень трудно, потому что взаимные упреки, ну, конечно, наверное, мужчина призван защитить свою семью, когда у мужчины не получается. Мы, женщины, очень много на больную мозоль давим.
Да у него самого комплексы, да, возникают.
Да, у мужчин возникли комплексы. Очень многие мужчины просто нашли утешение, наверное, в спиртном. Слава богу, в моей семье в этом плане все нормально. Но то, что я вижу, что мужчины потеряны, это факт. У меня вот осталась живой, слава богу, дочь, которая тоже была 19-летней студенткой тогда. Она была студенткой 3-го курса. Мы просто живем рядом со школой, и она пошла вместе с братом. Она заканчивала тоже эту школу со своей подругой, которая закончила в тот год вуз уже. Ее подруга Ольга Цгоева погибла. Зарина моя осталась жива на ее глазах. Все это происходило, и последние минуты, секунды жизни и брата, и двоюродной сестры, и всех людей, которых она знала. знала, она все это видела. Я вижу, как ей тяжело в этой жизни сейчас. Страшно жить.
Семьям в Беслане необходима разнообразная помощь, в том числе и помощь психолога. Одна из причин тяжелого климата в семьях – это то, что и заложники, и мужчины, которые не смогли им помочь, пережили колоссальное унижение, говорит неоднократно бывавший в Беслане доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии после дипломного образования Игорь Добряков, который приводит в пример хотя бы невозможность для заложников пить и отправлять естественные потребности, зависимость от движения пальца террориста.
Вот может указать на кого-нибудь, а может не указать. И все хотят, чтобы указали именно на них, потому что все страшно мучаются. Матери хотят свести своего ребенка, чтобы тот не мучился, потому что иначе они вынуждены. Это тоже страшное унижение, тем более для кавказского народа. Они вынуждены мочиться в бутылку, потом поить мочой своих детей. Это, конечно, унижение страшное. И, с одной стороны, непонятно, зачем тебя зовут, то ли тебе разрешат сходить в туалет и помыться, и попить, или там с тобой сделают что-то нехорошее, или тебя вообще убьют. И поэтому вот эта вот тревога, вот этот дефицит информации, и вот меня возьмут и не возьмут, и, с другой стороны, вот это парадоксальное желание показаться симпатичным вот этому негодяю, вот это, конечно, все очень страшно, очень страшно. Ну и, конечно, матери очень переживали за своих детей, особенно когда приходилось сделать какой-то выбор, если там двое детей, кому помочь больше, кому меньше, кто старше. То есть это вот выбор, который никому не пожелает. Причем взрослые готовы говорить очень о многом и вспоминать все, вспоминать во многих. Это такой своеобразный отставленный дебрифинг, не классический дебрифинг, а когда человеку нужно излагать и излагать одно и то же по много раз. И опытный психолог, психотерапевт делает так, что в конечном итоге человек излагает какую-то версию, с которой вообще можно дальше хотя бы жить. Что ты здесь не очень виноват, и ты здесь не потерял лицо, и вот на этой версии нужно фиксировать его внимание осторожно, чтобы он вот с этим дальше продолжал жить, тогда наступает облегчение, наступает какое-то разрешение. Дети же вообще ничего не говорят. Они только агрессивны. С ними все приходилось делать через игру, через рисунки, через сказки. Вот мы с ними сказки писали, сочиняли. Я скажу немножко, они скажут немножко. И в этих сказках они говорили о том, что с ними происходило, в несколько метафорической форме, а когда даже прямо. И очень забавно было, когда девочка рассказывает сказку, как там девочка выручала своего брата от колдуньи. И вот она там пошла, и она там этого брата выкинула в окошко, и они побежали. А потом она вдруг переходит на первое лицо. И тогда я его схватила, и мы пошли, и она рассказывает уже практически про себя. Действительно, это рассказ про себя, они где-то это понимают, и тогда наступает облегчение. Хотя все равно все это очень тяжело, и вот нужно с ними играть, нужно не впрямую работать, разговаривая о смерти, о том, что произошло, а вот так вот в метафорической форме говорить об этом, ну а дальше возвращать им детство, играть с ними.
Это с маленькими, а с подростками, наверное, в каком-то степени сложнее, их же не заставишь рисовать и сказки рассказывать.
Почему? Нет, подростки тоже идут на это, и подросткам тоже, в общем, в метафорической форме рассказывать все это легче, хотя они могут уже говорить и что-то вспоминать, хотя это все очень тяжело. Там проблем очень много всяких, но одна из основных проблем – это проблема утраты и проблема того унижения, которое испытали эти люди, и страх того, что это может вернуться. Очень многие маленькие дети, которые вот это все пережили, кем они хотят быть? Они хотят быть террористами. Вот те, кто были жертвами террора. Почему? Потому что террорист – это человек, с которым такое не случается, потому что он сильный. Но потом там они хотят ОМОНовцами. Там много интересных вещей очень.
О помощи психологов говорит и Сусанна Дудеева.
По линии Красного Креста приезжают специалисты. В апреле месяце мы, весь Беслан ожидает психолога Цирюльника из Франции. Борис Цирюльник, все читают о нем, и мы даже его пригласили, он намерен приехать. Есть психологи из Санкт-Петербурга, которые уже не один раз приезжали, которых ждут. Ну, кому-то помогает, кому-то нет. Мне не помогает, я не знаю.
Но они как-то с семьями, да, работают?
Общаются с семьями, с детьми. Ну, у нас все, понимаете, как по шаблону. Психологи тоже работают шаблонно. А тут такое произошло, когда нужно работать с семьями, когда нужно работать с мужчинами. Наши мужчины, вот, ведут видимо, нашего кавказского менталитета, они как-то не приучены обращаться к психологам. И это отдельная категория, отдельная тема, и таких специалистов я не вижу. А с мужчинами нужно работать, потому что нужно работать именно с семьями, нужно реабилитировать семьи. А у нас вывозят, вот, допустим, детей вывезли, а ребенок побыл где-то 2 недели, приезжает в ту же семью, где молчание, где упреки, к тем же бабушкам, которые ходят и постоянно плачут. Это не так ведется эта программа. Наверное, надо что-то новое придумывать.
Игорь Добряков знает об особенностях кавказского менталитета, усложняющих работу психологов. Например, о том, что мужчине нельзя плакать.
Хотя плакать по матери можно даже мужчина кавказский, вот по матери это имеет право плакать. Но по поводу других каких-то переживаний, по поводу боли, по поводу того, что испытал, плакать нельзя. И поэтому, если не работать с семьей, поэтому вот с профессором Никольской и разработали такую схему, чтобы обязательно была семья задействована. То есть я вообще там отказался принимать, если не буду принимать вместе с психологом. Это вот такая вот модель Добрякова-Никольской. То есть как мы принимаем? Мы принимаем вдвоем одновременно семью, психолог и я вместе. И это очень повышает КПД, потому что мы делимся. Я разговариваю с родителями, она разговаривает с детьми, потом мы сообщаем друг другу информацию. И дальше я разговариваю уже с детьми, она разговаривает с родителями.
Меняется.
Меняемся. А потом разговариваем опять все вместе. Но обязательно при всем этом присутствует местный психолог и врач, которые все это слушают. И которые, когда мы уезжаем, начинают реабилитацию.
Игорь Добряков участвует в подготовке психологов для работы в местах, где люди страдают от терроризма, по программе ЮНИСЕФ.
Они очень разные, разного возраста, разного образования. И с одной из этих групп уже работали израильтяне как раз по программе посттравматический синдром. И они такие более, конечно, подготовленные. Израильтяне приезжали. Вот это были тренинги. Мы обучаем психологов, как работать с травмой. Когда мы поговорили с ними и поняли их проблемы, хоть называется этот цикл работы с посттравматическим расстройством, но мы поняли, что нужно давать какие-то еще основы психологии, чтобы вот мы говорили на одном языке и понимали, что такое личность, что такое травма, острая травма. Сейчас еще одна идея у ЮНИСЕФ, сейчас она обсуждается для того, чтобы готовить волонтеров.
А Сусанна Дудеева не устает повторять, что пострадавшие семьи в Беслане настоящей помощи не получают.
Сейчас организация существует «Матери Беслана» за счет премии, которую я получила в Италии, это после теракта «Альта Квалита», 25 тысяч евро. Но единственное, что вот в нашей республике, сама республика ведет вот политику, и власть республиканская, она, конечно, старается помочь и с трудоустройством, с поступлением в вузы всех заложников, это без проблем, специальная подготовка проводится предвступительная, как-то находят средства для лечения, особенно те, которые тяжело ранены, но федеральной программы никакой нет.
Говорила председатель общественного движения «Матери Беслана» Сусанна Дудеева.
С матерями Беслана встречалась наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как меняется картина августовской войны после публикации официальных данных о потерях среди военных и мирного населения? Об этом говорим с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская сторона не заинтересована в урегулировании вопроса.
Он был задержан в Таиланде. Это была провокация американских спецслужб.
Которые раньше назывались просто модель 271, переименованы в ботинки Буша.
Одежда есть всегда, и она не покидает ни нас, ни самого Михаила Ходорковского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».